Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
День, друзья! Сегодня замечательная морозная погода. И с вами я, Сергей Накул, в программе «Страницами Библии» от Радио М. Я рад вас всех приветствовать сегодня и надеюсь, что понедельник у нас, хотя и рабочий день, но настроение бодрое, свежее. И вполне возможно, что некоторые из нас даже окунулись в такой холодной водице и получили заряд бодрости, так как совершенно недавно у нас были не только рождественские праздники, но также и еще один праздник, связанный с событиями из жизни Иисуса Христа, а именно крещение Иисуса Христа в реке Иордане. И по этой причине у нас традиционно в Украине, да и вообще в славянских странах есть такая практика, как собираться возле водных источников, прорубывать полыньи и нырять туда, или входить, моржевать, по сути. И довольно-таки распространенная практика. Некоторые говорят, что очень полезная для здоровья, для того, чтобы закалиться, для того, чтобы поддерживать свой организм в тонусе. Другие просто приходят для того, чтобы поглазеть. Третьи приходят для того, чтобы получить воду, которую называют святой водой. И даже утверждают многие у нас в народе, что эта святая вода обладает определенными целебными свойствами или даже сверхъестественными свойствами. Ну, не знаю, правда это или нет, но, по крайней мере, так у нас часто говорят в Украине. Ну, и, естественно, так как у нас программа называется «Страницами Библии», было бы неплохо узнать, а что же стоит за этим увлекательным и интересным обычаем. Потому что, в принципе, ничего плохого нет в том, чтобы зимой моржевать, особенно если ты поддерживаешь здоровый образ жизни, пропагандируешь здоровый образ жизни. Но, возможно, за всеми этими действиями стоит что-то еще. А именно, событие, связанное с жизнью Иисуса Христа. И по этой причине сегодня наша программа будет называться «Зачем же крестился Иисус Христос?». И если у вас будут возникать вопросы, комментарии по этой теме, то, пожалуйста, вы можете писать комментарии на нашем стриме, на страничке в Фейсбуке или также на страничке Радио М на Ютубе. Есть у нас также приложение Радио М, вы там тоже можете писать. И будем тогда вместе отвечать на этот вопрос. Зачем же крестился Иисус Христос? А когда мы будем обсуждать этот вопрос, я бы хотел еще один задать вам вопрос и услышать от вас. Как вы считаете, вот практика, которая у нас существует, традиция окунаться в полынью, также моржевать в этот крещенский период, на ваш взгляд, это полезная практика или неполезная, связана с событиями Иисуса Христа жизни или нет? И на все эти вопросы мы постараемся вместе ответить.
Радіо М. Почуй можливість.
Итак, друзья, давайте постараемся ответить на вопрос, ну, зачем же крестился Иисус Христос? Потому что, ну, интересно получается ситуация. Если мы в нашей любимой стране придерживаемся самых разнообразных традиций, и многие из них дороги нашему сердцу, и приятны и для души, и для тела, и производят у нас радость, ликование и хорошее настроение, было бы неплохо, чтобы вот как раз мы могли узнать, в чем или в ком укоренены эти традиции. И так как уже было отмечено, что укоренены они, конечно, в жизни и служении Иисуса Христа. И связаны с тем событием, которое произошло, а именно то, что он крестился в реке Иордан. Но перед тем, как мы подойдем к рассмотрению вопроса крещения Иисуса, нам нужно немножечко узнать предысторию, да, потому что картина будет неполна, если мы не расскажем сначала об одном человеке. Это был родственник Иисуса Христа, более того, двоюродный брат Иисуса Христа, и звали его Иоанн. В народе в те времена называли его Иоанн Креститель. Креститель тот, который крестит. И вот, ну, естественно, возникает вопрос, а для чего он крестил? По какой причине? Может быть, он действительно был популяризатором спорта водного, возможно, он был популяризатором водных процедур, да, что нужно приходить, заниматься водными процедурами, плаванием или окунанием в воду, или обливанием водой. Хотя, знаете, проблематично все-таки в Израиле было обливаться холодной водой, да, так как климат несколько отличается от украинского климата. Так почему же все-таки Иоанн был прозван крестителем? Ну, в этом вопросе нам может помочь один из авторов Евангелия, это Лука. Лука, кстати, был врачом, тоже интересна такая особенность, да? И Лука описывает события, связанные с Иоанном и с Иисусом Христом, и с крещением Иисуса Христа в Иордане в 3 главе Евангелие, которое носит его имя, Евангелие от Луки. И Лука рассказывает, что, оказывается, Иоанн Креститель не был популяризатором водных видов спорта, не был популяризатором также и здорового образа питания, хотя упоминается о том, что Иоанн, он ел акриды и дикий мед, да, по нашим представлениям, это, по сути, была такая углеводная диета, потому что мед такой вот энергетический батончик, можно сказать, а акриды это были особого рода саранча, которые можно было пожарить или высушить и кушать. Тоже интересная особенность. Но суть все-таки не в этом. Хоть Лука и врач, хоть Лука и рассказывает нам о жизни Иоанна, он все-таки сосредотачивает внимание больше на сторону служения Иоанна. Как я уже отметил, Иоанн был двоюродным братом Иисуса Христа. Об этом рассказывается в предыдущих главах. Если будет у вас желание, вы можете прочитать Евангелие от Луки от начала, чтобы лучше понимать контекст. И Иоанн был прежде всего пророком, пророком Бога в Израиле, который был призван Богом для того, чтобы возвещать волю Божию, то, что Творец хочет сказать творению. И важно в данном случае отметить, что у нас бытует мнение, что пророк – это прежде всего тот человек, который предсказывает будущее. На самом деле, несомненно, в пророческом послании, конечно же, есть аспект, который связан с будущим, но основная цель пророка на иврите «нави» заключалась в том, чтобы возвещать людям Божий замысел, возвещать людям Божью волю, показывать людям, как Творец хочет, чтобы мы жили, функционировали согласно тому замыслу, который Он заложил в нас. Это то же самое, да, знаете, что если мы купим компьютер, например, и когда мы покупаем компьютер, всегда есть определенная инструкция по пользованию, да, необходимо использовать компьютер по назначению, по тому замыслу, который был представлен Творцом этого компьютера и согласно той программе, на которую заточен этот компьютер. В принципе, то же самое связано и с нами, с человечеством, с людьми. Творец нас создал, создал с определенной целью, создал с определенной программой. И, естественно, для того, чтобы мы могли правильно функционировать, для того, чтобы мы испытывали этот мир, благополучие во взаимоотношениях, в стране, во всех сферах нашей жизни, необходимо соответствовать тем правилам, которые установил Творец. Вот для этой цели и был призван Иоанн. Он был пророком, и его основная цель была обратить внимание людей на то, что хочет Творец сказать. И часто, и вы можете прочитать об этом в Евангелии от Луки 3 главы, Иоанн использовал методы, которые, ну, не можно сказать, что он был таким, знаете, интеллигентом, который подходит и говорит, там, не соблаговолите ли вы то-то или то-то сделать. Иоанн был довольно-таки интересной личностью. Более того, он был эпатажной личностью. Знаете, у нас в современном контексте есть очень много эпатажных художников, да, которые даже голыми бегают там или ведут себя как собака на привязи, там, лают на кого-то. Для чего они все это делают? Ну, с одной стороны, привлечь себе внимание. Это эпатаж создать для того, чтобы привлечь внимание окружающих людей к определенной проблематике, которая существует. Ну, или в большинстве случаев это связано просто с зарабатыванием денег. Да, это неплохой бизнес для того, чтобы привлечь внимание. Иоанна бизнес не интересовал. Иоанна эпатаж ради эпатажа не интересовал. Иоанна интересовало то, чтобы привлечь внимание людей, сделать какой-то контрастный дух, чтобы, наконец, люди могли пробудиться и сказать: «О, стоп, подожди, а надо же задуматься, то, что он говорит». По этой причине, смотрите, Иоанн, он находился в пустынных местах, у него была одежда, как говорится, из власяницы, то есть такая вот неприглядная одежда. Он выглядел довольно-таки эпатажно, и это, конечно, привлекало внимание людей. Пища, которую он использовал, также была довольно-таки интересная, отличающаяся от обычной пищи. И самое главное, даже не его вид, самое главное, даже не его подача материала, а то, что он говорил людям. Но а то, о чем он говорил людям, мы узнаем вскоре. Итак, какое же было послание Иоанна, который был пророком? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно сказать еще несколько слов. Иоанн был не единственный пророк, он не появился из ниоткуда. Иоанн следовал, по сути, длинной, долгой традиции пророков, которых было очень много в истории Израиля, и которые возвещали Божью волю. И об этом пророке Иоанне говорил еще другой пророк, очень знаменитый пророк Ветхого Завета, которого звали Исаия. И Исаия говорил о том, что придет тот пророк, который должен подготовить путь Господу. То есть, другими словами, перед тем, как должен прийти Господь, должен прийти еще тот, который будет подготавливать людей к приходу этого Господа, этого царя, для того, чтобы они уже были подготовлены к принятию того послания, которое будет говорить уже самый главный, то есть Господь. По этой причине Иоанна и называли «глаз вопиющего пустыни», который должен был приготовить путь Господа. Какое же было его послание? Послание было его прежде всего то, что необходимо было подготовить сердца людей к приходу Мессии. Мы знаем, что Мессия – это слово с иврита, оно звучит как Машах, и Машах означает «помазанник». Помазанниками называли в те времена людей, которые были помазаны. Обычно это какая была процедура? Приходил пророк, и он возливал елей на голову избранника, и таким образом человек был помазан либо на царство, либо на пророческое служение, либо на священническое служение. Так вот, задача Иоанна была как раз и подготовить людей. И в чем оно проявлялось? Оно проявлялось в действиях, которые называлось крещением. Прежде всего, посыл послания Иоанна заключался в следующем. Об этом говорится в 8 стихе Евангелия от Луки. Он говорит: «Сотворите же достойные плоды покаяния». То есть основной посыл послания Иоанна заключался в покаянии. Что такое покаяние? Это изменение твоего мышления, твоего мировоззрения, твоего образа жизни. Другими словами, когда ты изменяешь свой разум, свое мировоззрение, которое проявляется в твоем образе жизни согласно тому, чего хочет от тебя Творец. Поэтому Иоанн и призывал людей к тому, чтобы они могли, прежде всего, задуматься о своей жизни, о своем мировоззрении, о своем образе жизни, и затем, уже прислушаясь к словам Иоанна, действовать соответствующим образом. Интересно отметить еще следующий момент, что когда народ слушал слова Иоанна, он задавал вопросы. И в Евангелии от Луки говорится несколько раз о том, какие вопросы задавали люди. В 10 стихе говорится: «И спрашивал его народ, что же нам делать?» Хорошо, нужно сотворить достойные плоды покаяния. Необходимо изменить свое мировоззрение, свой образ жизни. Но каким образом это будет проявляться? И далее уже Иоанн действует следующим образом. Смотрите, дальше он говорит. Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, тот дай неимущему, а у кого есть пища, делай тоже». То есть, по сути, казалось бы, простые слова. И когда Иоанн говорил эти вещи, то есть, когда необходимо относиться к человеку окружающим как к образу Божьему, наделенному достоинством, наделенному той ценностью, которая есть у него благодаря Творцу, необходимо, конечно, и заботиться тогда о людях, которые тебя окружают. В этом отношении Иоанн просто-напросто рассказывал то, что было представлено еще в Ветхом Завете, ветхозаветными пророками. Они очень часто говорили о социальной справедливости, что, оказывается, религия, и это очень важно в нашем украинском контексте, оказывается, религия — это не просто делать какие-то определенные религиозные ритуалы. Я еще раз повторю. Религия не заключается просто в том, что мы делаем какие-то определенные ритуалы. Более того, религия не заключается в том, чтобы мы уходили из окружающего мира, игнорировали окружающий мир, замыкались в неком своем религиозном мирке и думали только о себе или о спасении своей души. Религия не заключается в том, чтобы довольствоваться вот этим своим мирком религиозным, находиться в своей зоне комфорта и с подозрением или с таким вот даже упоением смотреть на всех этих погибающих грешников, и вот только я такой один, единственный, и нас тут такая вот кучка, которая единственно правильная и спасенная. Нет. Иоанн показывает, что покаяние, изменение мировоззрения и изменение образа жизни, оно проявляется в окружающем мире, среди всех людей, которые тебя окружают. И одно из этих проявлений — это когда у человека есть две одежды, да? Это распределение тех ресурсов, которые у нас есть. Есть две одежды, то дай неимущему. Это принцип заботы, который должен проявляться и на личном уровне, и на уровне государства, соответственно. У кого есть пища, делает тоже. То есть тогда, когда не сосредотачиваются ресурсы, богатства в руках только определенной кучки избранных. Об этом огромное количество раз говорят пророки. И это еще раз показывает то, что Библия не написана была некими попами, которые специально создали эти тексты для того, чтобы эксплуатировать бедных людей и использовать их для своих определенных цен. Это было в истории церкви. Однозначно это плохо, и церкви нужно каяться и признавать ошибки и преступления, которые происходили. Библия говорит совершенно о другом. Это мы можем увидеть и в личности Иоанна. Дальше, смотрите, дальше приходит к нему кто? Удивительно. Пришли к нему мытари креститься и сказали ему: «Учитель, а что нам делать?» Мытари — это налоговые инспекторы. Налоговые инспекторы в Древнем Израиле, которые, более того, работали еще на Римскую империю. То есть обычно что происходило? Они брали налог, который им причитался, и еще больше от себя какой-то процент возводили на людей, и таким образом довольно-таки неплохо жили. Многие из них жировали, и по этой причине люди просто-напросто ненавидели их в то время. Хотя я даже думаю, и в нашей Украине не совсем хорошо относятся до сих пор, да, к налоговой инспекции, к налоговым инспекторам. Вот, но это несколько другая тема. И смотрите, что Иоанн отвечает этим людям. Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Все очень просто. Ты можешь быть налоговым инспектором, ты можешь быть на государственной службе, но ты должен что делать? Не требовать более определенного вам. То есть не брать взяток, не требовать взяток, не жить жизнью коррупционера. Вы видите, что Религия — это не то, что ты можешь наворовать денег из государственного бюджета, забрать у людей определенную часть денег, взятки или еще что-нибудь, а затем что сделать? Построить храм или выделить деньги на то, чтобы помочь там сиротам или еще детским домам или еще чему-то. Все очень просто, принцип очень простой. Если ты действительно каешься, если ты действительно слушаешь то, что тебе говорит Божий пророк, тогда не требуйте более определенного вам. Находись в рамках закона, в рамках закона Творца и в рамках закона той страны, в которой ты находишься. И третье. Тоже еще одна категория людей. Спрашивали вот так же и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». То есть в данном случае тоже интересная особенность, что Иоанн не говорит: «Знаете что, ребята, давайте вы складывайте оружие, делайтесь пацифистами и уходите со службы. Желательно, чтобы вы ушли в пустыню, в монастырь или еще куда-нибудь». Нет, этого нету. Мы можем видеть, что Иоанн довольно-таки просто ясно говорит, что нужно делать, да? И в данном случае, по всей видимости, под воинами подразумеваются не только те, которые участвовали в каких-то там сражениях, но которые исполняли полицейские функции. То есть в определенном смысле он обращается к полиции. И можно так в нашем контексте украинском сказать, что полицейские пришли к Иоанну и говорят: «А что же нам делать?» И он говорит: «Никого не обижайте». Актуально? Несомненно, уже 2000 лет прошло, а это актуальности не утратил совершенно. Никого не обижайте, то есть чтобы не было пыток, чтобы придерживаться рамок закона при задержании, чтобы также и на дорогах не было взяточничества, поборов и всего остального, для того, чтобы не было вот этой пирамиды, которая вполне возможно, я не специалист в этой области, существует и в полицейском управлении. По крайней мере, мне говорили так знакомые свои, что до сих пор это так и остается в определенных местах. Иоанн говорит, что если достойный плод покаяния, то это не свечку поставить. Это не перекреститься один или два раза. Это не пойти не окунуться в проруби. Нет, друзья. Достойный плод покаяния, который олицетворялся омовением или крещением, которое было крещение Иоаннова, это было действительно проявлять замысел Творца в своей жизни. Не обижать, не клеветать, потому что они часто выступали кем? Свидетелями на суде. Их вызывали для того, чтобы подтвердить или опровергнуть какое-либо преступление. И довольствуйтесь своим жалованием. Не воруйте, не берите взяток, не требуйте взяток, не созидайте коррупционные схемы и все остальное. Все это Бог говорит через Иоанна еще тогда, 2000 лет назад. Потому что Творец заботиться о творении и о том, как мы находимся в той социальной среде, в которой нас, в которой мы сейчас живем. Дальше описываются интересные события, которые как раз и связаны уже с самим крещением Иоанна. Почему? Потому что само крещение символизировало, когда человек приходит и одни христиане говорят, что это было путем полного погружения, что вполне возможно. Другие христиане говорят, что это было обливание, потому что обливание – это был символ в Ветхом Завете тоже очищения человека. И тот, и другой подход он вполне возможен, будь то обливание, будь то погружение. Но самая главная суть была, что когда человек идет, и он крестится Иоанном Крещением, он признает, что он грешен. Он признает то, что он нуждается в изменении. Он признает то, что это изменение может сделать только Бог. И он признает то, что это изменение должно проявляться в его повседневной жизни во всех сферах, в которых он находится. А больше мы узнаем спустя минуту. Thank you. Друзья, с вами программа «Страницами Библии» на радио М, и с вами Сергей Накул. Мы продолжаем отвечать на вопрос, для чего же крестился Иисус Христос. И уже 20 минут мы, по сути, вы мне об Иисусе Христе, а об Иоанне, его двоюродном брате, пророке Божьем, который крестил людей в реке Иордане. Это крещение было символом очищения грехов и призыва к новой жизни согласно замыслу Творца. И вот, наконец-то, мы уже подходим к тому вопросу, ради которого мы собрались, для чего же крестился Иисус? У нас сразу возникает такой вопрос. Почему? Ну, потому что, смотрите, крещение Иоанна, оно было призвано показать людям, что они грешники, что они нуждаются в Божьем прощении, в Божьем изменении и воплощении Божьего замысла в своей жизни, во всех сферах своей жизни. Но тут возникает вопрос, подождите, но ведь Иисус-то Христос, он не грешник? Да, если он грешник, тогда первыми бросьте в него камень. Иисус Христос – это Бог во плоти, об этом мы говорили во время праздников Рождества, то, что Бог пришел в этот мир, стал человеком, был в нашей шкуре, во всем подобен нам, кроме греха. И об этом церковь учила на протяжении многих и многих столетий, 2000 лет. Тогда для чего же крестился Иисус? И вы помните, что когда даже Иисус Христос подходит к Иоанну, Иоанн замешкался и говорит, ну, извини, ну, это мне у тебя нужно креститься, а не я тебя должен крестить. Для чего? Для какой цели? Естественно, Иисус безгрешный, Бог во плоти. На нем нет ни одного греха, ни одного порочного помысла, ни одной грешной мысли, ничего. Совершенно чистое, уникальное явление. Бог стал человеком. Тогда почему Иисус Христос крестился? По какой причине? Я думаю, лучше всего, чтобы на этот вопрос ответила сама Библия. Есть принцип такой, что Библия объясняет Библию. И мы обратимся еще к одному человеку. Этот человек был с Иисусом Христом на протяжении длительного времени, тоже такая эпатажная личность, одиозная личность, интересная личность во многом, особенно за то, что он сначала говорит, а потом думает. Я имею в виду апостола Петра. Но несмотря на то, что он сначала говорит, а потом думает, тем не менее, он очень любил Господа, и далее Иисус Христос использовал его для возвещения Евангелия во всем мире. Итак, апостол Петр в книге «Деяний», кстати, увлекательнейшая книга, настоятельно рекомендую вам к ее прочтению, апостол Петр как раз и говорит о том, почему же Иисус Христос был крещен, особенно учитывая тот факт, что он не был грешным, у него не было греха, и ему, соответственно, не было причин креститься, как все остальные люди. Смотрите, это 10 глава книги «Деяний апостолов», 37-38 стих. Он в своей проповеди обращается к людям и говорит: «Вы ведь знаете происходящее по всей Иудее». То есть те события, которые происходили, они относительно недавно произошли, поэтому он ссылается на них. «Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, проповеданного Иоанном». Он обращает внимание на крещение, которое проповедано было Иоанном, и на те события, которые происходили. «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Итак, мы можем увидеть, что апостол Петр говорит, что во время крещения Иисуса произошло не очищение его грехов, потому что в этом он не нуждался совершенно, а то, что во время крещения произошло помазание Иисуса Христа Святым Духом. И по этой причине Лука и описывает это событие следующим образом. «Когда же крестился весь народ, Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой не шел на него в телесном виде, как голубь, и был глас небес. Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Другими словами, в этот момент происходит помазание Иисуса Христа на мессианское служение. То есть Бог Отец посылает Духа Святого в виде голуба для того, чтобы подтвердить то, что Иисус Христос – это действительно тот Мессия, о котором так много пишется в пророческих посланиях, тот, которого так ожидали в течение многих столетий люди. И по этой причине в данном случае он крестится не в восстановление грехов, но он получает помазание Святого Духа. Более того, интересно отметить, что в этом же Евангелии от Луки, буквально нам нужно перевернуть одну страницу, говорится следующее. Когда Иисус Христос пришел в синагогу, это была еврейская церковь, церковное здание в те времена, там проходили по субботам богослужения. Он пришел в синагогу в день субботний и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии. Видите, опять Исаия, никуда мы от него не денемся. Это самый выдающийся пророк всего Ветхого Завета. И он раскрыл книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне». «Ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». То есть, с одной стороны, апостол Петр показывает то, что Иисус Христос был помазан на мессианское служение со всеми сверхъестественными проявлениями, которые были в его служении и его жизни. И сам Иисус Христос после крещения Иоаннова и также после искушения в пустыне, да, он говорит, что «Дух Господень на мне», как об этом еще написал сам пророк Исаии. И мы можем прочитать этот текст, это 61 глава Исаии, сам первый же стих. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех скорбящих». Итак, на основании этих двух свидетельств мы можем увидеть, по какой причине крестился Иисус Христос. Для того, чтобы быть помазанным на мессианское служение. И в чем же заключалась суть этого мессианского служения? О том, о чем говорили еще древние пророки. Опять же, то, что говорил Иоанн. Он говорит о том, что необходимо каким образом относиться к социально незащищенным слоям общества, да, которые тут говорится о нищих. Дальше он показывает то, что его служение заключалось в прощении грехов и восстановлении, поэтому он исцелял очень многих людей, поэтому он изгонял бесов. По этой причине он учил людей поддерживать друг друга материальным образом, другими словами, проявлять ту социальную справедливость, которая является неотъемлемой чертой Божьего Царства. Потому что Божье Царство, о котором поведал Иисус, это не просто где-то там на небесах. Божье Царство – это вот те люди, которые собраны вокруг Иисуса Христа, которые верят в Него, и жизнь которых – она как раз и является воплощением тех божественных принципов, которые были возвещены Иоанном и которые проявились в Иисусе Христе. Если у вас есть вопросы, комментарии, пожалуйста, пишите, и мы будем вместе дальше размышлять о том, для чего же крестился Иисус и в чем проявлялась суть его служения.
Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М.
І Итак, для чего же крестился Иисус Христос? Этот вопрос мы должны задавать и в современном нашем украинском контексте. И на основании всех тех текстов, которые мы прочитали, это и свидетельство Луки, это и то, что сказал апостол Петр в своей проповеди, это и древний пророк Исаия, это и пророк Иоанн, который возвещал истину о грядущем Мессии. Все они показывают, что, оказывается, когда мы празднуем крещение Иисуса Христа, ну уж явно, ну никак мы не можем сказать, что оно должно проявляться именно в том, чтобы совершать некие ритуалы. Сами по себе традиции, ритуалы, они, ну, во многих случаях, ну, не можно сказать, что они плохие сами по себе, да, то, что, допустим, мы там полынью сделали и там окунулись в воду, ничего, по большому счету, в этом плохого нет, если форма соответствует содержанию. То есть тогда, когда мы в период праздника крещения Иисуса Христа, во-первых, понимаем, что этот праздник связан с реальными событиями в жизни Иисуса Христа. Во-вторых, то, что этот праздник указывает на уникальное явление, которое произошло в жизни Иисуса Христа. То есть сам Бог, Творец, подтверждает, что Он Мессия, что Он Спаситель мира, что Он обладает всей той силой, сверхъестественной силой, которой Он исцелял, изгонял бесов, помогал людям и восстанавливал то творение, которое поражено грехом. Более того, это очень важно отметить, что когда мы видим упоминание об Отце, Сыне и Духе, который снисходит с небес, мы сразу должны вспомнить первую главу Библии. Это книга Берешит, книга Бытие. И в книге Бытие мы видим следующее. Мы видим, как Бог создает мир. Мы видим Бога, и мы видим, что этот Бог создает мир словом. И сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог. Сверхъестественное действие Творца всей Вселенной и нашей Земли. И дальше мы видим упоминание чего? И что Дух Божий витает над водами. И так мы там можем увидеть в первой главе описание творения. Бог, Его Слово и Дух. И в описании крещения мы видим, по сути, то же самое. Мы видим Бога, мы видим Сына, и мы видим, которого называют Словом, и мы видим Святого Духа, который нисходит. Другими словами, Лука нам показывает, что сейчас происходит что-то новое. Это новое творение, новое начало, которое возможно только в Иисусе Христе, как Спасителя и Господе мира. И та сила, сверхъестественная сила, которой Бог творил все существующее, сегодня можете посмотреть ночью на звездное небо, посмотреть на нашу Землю, на все многообразие флоры, фауны, поразиться тому, насколько наш Творец креативен, насколько Он всемогущ. И вот эта вся сила обладала в Иисусе Христе. Именно благодаря этой силе, которой Он сотворил эту землю, Он и в состоянии восстановить эту землю. Он в состоянии убрать грех и восстановить человека. Восстановить социальную справедливость в обществе, которая нам так необходима. Восстановить наше физическое состояние и в конечном итоге дать жизнь нашему телу, о котором Он говорит, что «Я есть воскресение жизнь», то есть воскресение наших тел. И у нас есть надежда. Вот именно об этом и говорит нам крещение Иисуса Христа. И этим подтверждается и служение пророка Иоанна. Крещение Иисуса Христа, но никак, никаким образом не может подвигнуть нас тому, чтобы мы просто использовали этот праздник, сосредотачивая внимание только на себе. когда мы собственными силами хотим поддерживать свое здоровье, когда мы собственными силами хотим поддерживать социальную справедливость в обществе, когда мы собственными силами пытаемся выполнять свои какие-то определенные задачи, забывая о самом главном, о Творце неба и земли, который пришел в этот мир добровольно, совершенно, побыл в нашей шкуре и принял это крещение, чтобы показать тем самым, что он является Мессией, Спасителем мира. И я надеюсь, что в эти дни, когда у нас еще свежи в памяти события, связанные с нашей традицией окунания в полынье, что мы все-таки проникнемся духом крещения. И в заключение я бы хотел прочитать один текст из книги пророка Исаии. Он как раз в определенной степени связан с крещением, с омовением, то, что мы практикуем в этот период, на реке или в пруду, кто где собирается, и который показывает самую суть этого омовения. На что показывает это омовение? И к чему оно ведет? Смотрите, это первая глава книги пророка Исаии. Исаия описывает состояние общества, в котором он находится. Он пишет: «Князья у нас, или руководство, князья у нас – законопреступники и сообщники воров. Все они любят взятки и гоняются за финансовой выгодой. И они не защищают социально незащищенные слои общества, не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них». И дальше он говорит следующее. Вот в чем суть омовения. Вот в чем суть крещения. Он говорит: омойтесь. Омойтесь. Очиститесь. И дальше показывает, что должно следовать за этим. Удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Ищите правды. Спасайте угнетенного, защищайте сироту и вступайтесь за вдову. Вот тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Вот это и есть суть символизма крещения. Не просто прийти, окунуться и пообщаться с друзьями, но прежде всего вспомнить о том, что крещение символизирует очищение внутреннее, когда есть внутреннее покаяние перед Творцом, и которое не просто, как вот я недавно на Фейсбуке, вы можете, кстати, зайти на мою страничку, видите, там картинку запостил, когда человек выходит из полыньи, такой: все, теперь можно воровать, да? Нет, друзья мои, с Богом такие шутки не пройдут, ну никак не пройдут. Твое крещение, твое омовение, твое ритуальное действие должно соответствовать и состоянию твоего сердца. Внешнее твое омовение ни к чему не приведет. Ну да, будет чистая кожа, ну да, тонус будет неплохой такой, да. Но самое главное – это внутреннее омовение сердца, которое проявляется в том, как ты ведешь себя по отношению к своему Творцу и по отношению к творению, которое тебя окружает. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих и перестаньте делать зло. Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту и вступайтесь за вдову. В этом и заключается суть крещения Иисуса, Его служения и нашего служения Богу и друг другу. Всего вам доброго, Божьих благословений. С вами был Сергей Накул на Радио М в программе «Страницами Библии». До новых встреч!
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М.
про життя серйозно та з гумором.
Радіо М.